Этот вопрос связан с понятием святого. Есть несколько понятий. Одно понятие – человек, признанный церковью официально вот святым праведником. Вот сейчас, сегодня, начинается у нас собор Архиерейской Русской Православной Церкви, и на этом соборе будут причислять лику святых митрополита Филарета Дроздова и патриарха Иова. Это одно. Другое дело – это более широкое понимание святости. Святой по Библии – это посвященный и посвятивший себя Богу. В таком случае мы можем сказать, что были мудрецы, которые вне христианства, которые таковыми себя ощущали, и, быть может, их можно назвать святыми. И, наконец, есть нравственные понятия. Мы называем святым доброго, отзывчивого, самоотверженного человека. Так что все зависит от того, что вы будете вкладывать в это слово. Как быть с теми, кто творил добро до явления Христа? Никакого вопроса нет. Если вы чувствуете, вот вы спрашиваете, чувствуете, что что-то там было хорошее, неужели Господь этого не видит? Если уж мы своим умом соображаем. Свят ли Будда? Один Бог это знает. Дело в том, что Будду мы видим через призму легенд, написанных почти через полтысячелетия после его жизни, как личность. И поэтому трудно утверждать. Я убежден, что это была высочайшая личность. Но, конечно, доказать это нельзя. У нас, я читаю наиболее древние изречения буддизма, верю, что это был великий праведник до Христа. С точки зрения истины, нравился ли он апостолам? Нет, конечно. Во-первых, он шел, он, как все дохристианские люди, шел ко Христу. А апостолы шли уже от Христа, проповедуя учение. Это большая разница. Соловьев посещал лавры лекции по богословию, открытые для всех желающих. Существует ли сейчас лавры лекции, на которые можно было свободно прийти? Нет, с тех времен прогресс не произошел, а наоборот. Еще один вопрос. Как относился Соловьев к идее Достоевского о том, что русский народ Богом предназначен для спасения мира? В книге «Оправдание добра» Соловьев специально посвящает этой теме вопрос и рассматривает призвание всех народов. Он глубоко верил в призвание России, ну, великое призвание духовного синтеза. Вот. Но с Достоевским в чем-то расходился. Они дружили. Соловьев знал и Толстого, и Достоевского. С Достоевским они ездили в Оптину пустынь. Вот. Но, правда, оба там пробыли очень недолго. Всего несколько дней оба. А с Толстым любопытно. Когда Владимир Сергеевич кончал свою книгу «Духовная основа жизни», Лев Николаевич кончал свою книгу «Исповедь». Та книга, Соловьевская, была направлена таким образом, чтобы человек мог войти в церковь через эти ворота. У Льва Николаевича, в конечном счете, оказалось, что человек и в поисках Бога должен был из нее выйти в результате. И вот они столкнулись. Их было, при беседе было несколько человек. Страхов Николай. И начался спор. И один журналист его записал. И он сказал так, ну не дословно в смысле, что я первый раз увидел Льва Николаевича не торжествующим победителем. А он ничего не мог им ответить. Этот юный Соловьев, ему 30 тогда не было. Он своей беспощадной логикой, философа, изощренного, кстати сказать, Толстой тоже был очень начитанный человек, но с него все это скатывалось. Он как оставался глыбой, так и был ей. А Соловьев через себя пропустил, можно сказать, всю историю человеческой мысли. И его железные эти обручи, как говорит тот журналист, они вокруг Толстого сжимались, и Толстой должен был останавливаться. И он говорит, только скромность Владимира Соловьева смягчила ту неловкость, которая была вот в этой публике, которая там присутствовала. Потому что она видела, что Лев Николаевич захлебнулся и ничего не мог ему возразить. Они потом еще переписывают. Вопросы философии или в Новом мире, я не помню. было напечатано его письмо, письмо Соловьева Толстому о воскресении. Он в Новом мире. Какие у него есть исторические труды? Но главный его исторический труд – это история и будущность теократии. Его философия истории изложена в книге «Россия и Вселенская Церковь». Она была издана при жизни только за рубежом, а потом в 1911 году издана в Москве и в конце концов вошла в полное собрание сочинений. Должен подчеркнуть, что полное собрание вышло в Бельгии, у нас его нет. Ваше отношение к философу... Какому философу? Башлычеву. Я не знаю, поэтому у меня нет отношения. Я не знаком с его учением. Поэт Иванову, целителю, оздоровителю. У Иванова что-то есть серьезное, но я не изучал это достаточно, чтобы мог вам ответить полностью ясно. В лекции было мало сказано о символизме Соловьева, ведь, как известно, это послужило основой целой почти философии. Символизм Соловьева был построен вот на том понимании мира, о котором я все-таки говорил немного. Милый друг, или ты не видишь, что всевидимое нами только отблеск? Понимаете, что настоящая подлинная реальность, она скрыта в глубине. Ее может увидеть духовное око. Милый друг, или ты не слышишь, что все слышишь, что житейский шум трескучий, только отзвук отдаленный торжествующих созвучий. Поэтому, если духовную реальность человек воспринимает глубоко, как он может о ней сказать? Как он может ей форму какую-то найти? Вот для этого и служат некие символы. И он их сам создает, пытается найти язык для того, чтобы создать. И философия, которую потом Андрей Белый и его единомышленники развивали, она в такой степени опиралась вот на эту исходную точку Соловьева. Вот. Но вы сами понимаете, что говорить о мировоззрении и трудах Соловьева – это бесконечно. Моя задача была гораздо проще. Для тех, кто знает мало, начертить образ этого человека. Потом вы все прочтете. Кажется, сначала Соловьев не думал о католичестве, но вот в систему входил царь и пророк, которому хотелось сделать себя. Что вы скажете об этом? Там сложнее. Система была трехчленная. Царь, русский царь, первосвященник, это папа, и пророк. Вот. В общем, надо признаться, что, конечно, он думал, что пророком будет он. Пророк не в смысле предсказатель, а вот какой-то духовный вождь. Но он никогда прямо это не говорил, так получалось. Некоторые считают, что это Толстой. Хотя Соловьев резко против него выступал, и была даже открытка выпущена в России. Там все трое были рядом в таких рамочках. Царь, папа и Толстой. Лев Николаевич, когда посмотрел, сказал, я протестую против такой кампании. Да. А религиозная эволюция есть, так можно сказать, Соловьева. Его отношение к православию, католицизму и догмату. Значит, первый этап, юность, атеизм. Потом через Спинозу он приходит к пантеизму. Учение о том, что Бог во всем. Но к 20 годам, когда он диссертацию готовит, он уже практически христианин. И дальше религиозной эволюции нет. Как он стал верующим христианином, так он и умер. Что касается отношений православия к католицизму, то в книге «Великий спор» он еще считает, что православие страдало от цезаропапизма. То есть от цезаропапизма, а католицизм страдал от папизма, то есть от власти папы. И о католической церкви он писал критически, что пыль земли на ней легла, цитируя стихотворение. Но в период, когда он познакомился с католичеством ближе, он очень высоко его ставил. Вот. И во многом католичество было для него той активной, действенной формы христианства, которая ему была близка сердцу. Что касается догматов, то он утверждал, что ни один Вселенский собор католическое учение не осудил, и поэтому диалог возможен. В частности, учение, не учение, а вот символ веры, которым было добавлено слово «филиокве» и «жат отца и сына исходящего», он ссылался на то, что преподобный Максим Исповедник принимал эту формулу, хотя говорил, что у нас такого нет, но у латинян есть это, и истолковывал это по-православному. В конце жизни он, в конце концов, пришел к тому, что он предчувствовал наступление тоталитарного режима. Он написал повесть об антихристе. Он написал о том, что христианство потерпело колоссальное фиаско перед лицом единодержавной власти антихриста. И вот тогда соединяются церкви, но уже соединяются не в основе утопии, а перед лицом власти, которая пытается церковь обмануть. Антихрист предлагает православным пышное богослужение, музей, икон, католикам тоже что-то в этом роде, протестантам научный институт для изучения Библии, и они все соблазняются, бросаются к этому. И только три руководителя церкви, вожди, Петр II, последний папа, старец Иоанн, руководитель православных, и профессор Паули, руководитель протестантов, они обличают антихриста и говорят, что ты нам хочешь подсунуть культуру вместо Христа. Вот смысл такой. И покидают последний Вселенский собор ложный, уходят в пустыню, и мир идет к своему катастрофическому концу, к Армагеддону, к битве, к последней битве добра и зла. Накануне русско-японской войны, накануне Первой мировой войны, накануне революции, он предчувствовал уже катастрофы. И ему веяло из 20 века, веяло холодным ветром исторических бурь. И вот для него соединение церквей перед смертью было уже соединением братьев, которые находятся перед лицом смертельной опасности. Почему произошло забвение учения Владимира Соловьева? В чем это связано? Расскажите о литературной деятельности Соловьева, ведь его считают основателем символизма. Почему произошло забвение? Потому что после 21 года Соловьева не печатали. Вот у меня здесь томик его стихов. Он вышел в 74 году. Значит, практически прошло сколько лет? Вот вам и ответ. Это стихи, это не философия, не история, не богословие, ничего. Значит, Соловьева просто не печатали. Он был не то что запрещенный, его просто вычеркнули как бы. О нем были кратенькие статейки там в энциклопедиях, что был такой идеалист, и все. Вот. На Западе, значит, до революции вышло два собрания сочинений. Одно в 1910 году, второе в 1914 году. Полное собрание вышло в Брюсселе. Но оно еще не считается полным. Насчет символизма. Соловьев не был создателем символизма как направления в литературе. Более того, он беспощадно, ядовито и смешно разделался с первыми мальчишками, которые начали писать символистские стихи. Он написал на них пародии, которые легче запоминают, чем сами те стихи. Вон. Когда Брюсов и его друзья выпустили первую книжку, назвав ее «Шедевры», Соловьев написал, не знаю, сколько лет этому поэту, если ему 14, то, может быть, еще что-то выйдет. Если больше, то вряд ли. Как писал о нем кто-то, что отец не постиг свое детище. Повторяю, он символизм не создал, но у него были предпосылки. В его понимании духовного содержания мира, который манифестирует себя через некие знаки, символы, в этом уже заключалась предпосылка, пища для символизма, но ни в коем случае. не то, что Соловьев стал основоположником этой школы. Это получилось как бы против его воли. Какая у нас есть литература Владимира Соловьева, например? Основные труды Соловьева, с чего начать знакомство с его трудами? Значит, сейчас вышла книжечка Лосева Алексея Федоровича, очень толковая, серия мыслителей прошлого. Она вышла несколько лет назад. Продавали ее только вне Москвы, ибо москвичи обычно не интересуются. Вот. Потом книжка Кувакина, небольшая, в серии «Новые в науке и технике», она вышла в прошлом году. Тут тоже достаточно объективно. Вот. Потом ряд статей Евгения Борисовича Рожковского, который здесь присутствует, на которого я смотрю сейчас с умилением. У него ряд замечательных статей о Соловьеве, помещенных преимущественно вот в вопросах философии. Книги Лосева и Кувакина и ряд очерков «Вопрос философии» достаточно исчерпывающие введение в чтение Соловьева. Двухтомник вышел в серии «Философские наследия». Его воскресные письма напечатаны, как говорю, в «Новом мире». Вот прочтите Лосева. Это будет лучше всего. Стихи вот вышли отдельным изданием «Большой библиотеки поэта», как всегда, таким мизерным тиражом. Каковы взаимоотношения между Соловьевым, Федором и были вообще? Да, они были знакомы, были в дружеских отношениях. Соловьев очень его уважал, даже называл учителем, писал ему с большой буквы. И что привлекало Соловьева Федорова? Вот эта активность, что Федоров считал, что человек участвует в божественном процессе в мире, в природе. И поэтому у них была такая большая близость. Оба они были христиане, оба были православные. Расскажите, пожалуйста, подробнее о школе Соловьева. Вот как раз и в следующий раз мы будем говорить о Бердяеве, который из него вышел, о Булгакове потом, о Флоренском, о Евгении Трубецком. Сергей Трубецкой, хотя и был его современник, но тоже испытывал на себе влияние. Лоский Николай Ануфрич и ряд других. В общем, можно сказать, что почти весь философский ренессанс начала века – это все исходит из Соловьева. Чем, кроме обрядов, различны православные и католические церкви? Считаете вы, что они когда-нибудь объединятся? Я не могу сказать о том, что произойдет в будущем. Вот Соловьев предполагал, что когда христианство будет погибать перед лицом Антихриста, тогда христиане объединятся. Может быть, он был прав. Кроме обрядов, различия между православной и католической церкви, во-первых, в устройстве. Наша церковь имеет самостоятельное возглавление. Каждый руководитель церкви, русской православной церкви, грузинской православной церкви, греческой православной церкви, сербской, он гражданин какого-либо государства и одновременно является главой определенной церкви. Вот. А глава римской церкви, католической, он независим ни от кого, является автономным главой своего управления как государства, и ему подчиняются все миллионы католиков. Вот. Кроме того, есть еще догматические различия. У них считается, что есть, что может быть какой-то особый момент в истории церкви, когда нужно сказать слово о вероучении, экс-катедра, то есть кафедры, абсолютно, так сказать, выражая голос церкви. И вот в такой момент это слово принадлежит первосвященнику. Это называется папская непогрешимость. Это не значит, что папа непогрешим лично, и что он не может ошибаться теоретически, это не значит. Но это вера церкви в то, что в какой-то момент он говорит от лица церкви. Вот. Для нас голос церкви – это, прежде всего, голос собора. Лосев в статье о Соловьеве приводит цитату. Мнение современника Соловьева, христианина, Соловьев и его лекции – это вредно, хуже дьявола, потому что его логика страшна. Он вредит христиан своими лекциями и высказываниями. Люди, у которых была ленивая мысль, они, конечно, пугались его ясного мышления. Поэтому им казалось, что это вредно. Он ставил вопрос и разрешал. Как нам обращаться к вам? Но это все равно. Я называю, в церкви называют отец Александр. Так и можно обращаться. Как понимать фразу из Библии? Блаженны нищие духом, ибо их Царство Небесное. Но это всегда спрашивают. Нищие духом — это те, кто жаждет духовных ценностей. Кто понимает, что у него не хватает духовных ценностей. Чем отличается униатская церковь от стремления Соловьева объединить католичество с христианством? Ну, потому что это все-таки Соловьев хотел как бы на равных правах. Здесь получается присоединение. Впрочем, у Соловьева были разные мысли на этот счет. Так. Что такое миропомазание и нужно ли к нему специально готовиться? Миропомазание по-настоящему есть часть крещения. Когда крестим младенца, совершаем сразу же. Иногда миропомазание, и когда взрослого человека крестим, отдельно. Это есть таинство Святого Духа. Духа, который приходит к человеку и приобщает его к тайне церкви. Родительская суббота. Ну, это понятно, потому что это просто день, когда мы внутренне встречаем своих умерших, молимся за них. Кого можно поминать в этот день? Всех, не только родителей. Вчера вы сказали, что умершие вначале попадают на внеземной план, за предельной жизнь. Означает ли это, что там идет эволюция души, которая постепенно проходит от низших пластов к высшим? Но эволюции нет, но все-таки какое-то развитие существует. Все живое развивается. Почему люди не могут жить по Божьей, по Соловьеву? Я сам себе этот вопрос задавал, потому что грех нас слишком силен. Но все-таки стремиться к этому надо. Когда началось и как менялось почитание Девы Марии? Почитание Девы Марии началось давно, вероятно, еще при ее жизни. Мы уже знаем, что она присутствовала среди апостолов, Деяния апостольские пишут. Кроме того, на одной из ранних церквей в Палестине, в Галилее, есть надпись «Хайре Марии», «Радуйся Марии». Это начало молитвы Богородицы Девы Радости. Написана на надпись около второго века. Значит, человек, который написал, теоретически хотя бы, мог знать либо ее лично, либо людей, которые ее знали. Значит, почитание очень древнее. Вот. А как она менялась? Ну, это зависело от культуры. Во всяком случае, ее высоко чтит Русская Православная Церковь и католическая. Как объяснить людям, что жизнь – это уже судьба, что аборт – это грех? Но прежде всего надо понять, что жизнь человеческая священна, и что никто не мать, никто не имеет права на нее посягать. Вот. А как только человек зачался, он уже человек. Как современная Русская Православная Церковь относится к экуменизму? Она является членом Всемирного Совета Церквей. Кстати, в этом году, совсем недавно, заседание Всемирного Совета Церквей происходило в Москве, в Доме туристов. Не считаете вы недостойны траты униата, требующий восстановления своей церкви со стороны православных иерархов. Травля униата. Я сторонник свободы совести для всех. Каждый, я это говорю от себя, за иерархов не отвечаю. Предполагаете ли вы в следующих лекциях рисовать преимущественно образ философа или будете останавливаться на философских идеях и взглядах? О тех людях, о которых вы с легкостью можете прочесть, конечно, больше важно посмотреть на образ. Но, скажем, а те, которые недоступны, Соловьев стал уже доступен. Это введение. Те, которые недоступны, придется подробнее говорить об их учении. Но все равно вы должны отдавать себе отчет в том, что в 40-минутной или часовой беседе изложить сложные теологические концепции было бы рискованно. Тем более, что я убежден, что многие из вас просто были бы не готовы к этому. Владимир Соловьев взял у богоборцев или у богоубийц? Например, что в своем учении взял у богоборцев или богоубийц? Как вы относитесь к философии экзистенциалистов? Я не думаю, чтобы он брал что-нибудь у богоборцев или у богоубийц. А Ницше написал ядовитую, язвительную статью, критическую. Философия экзистенциалистов, они разные есть. Есть экзистенциализм христианский, в частности, это учение Бердяева. Это христианский. А есть атеистический, это Сартр, Камю. Все они разные. Нельзя к ним один подход употребить. Вот. Но Ницше считал, что он Бога убил, но ведь умер-то Ницше, а Бог всегда есть. Многие пишут о кризисе Соловьева духовном. Можно ли рассказать об этом подробнее? Этот кризис был не очень обусловлен внутренним его состоянием, а скорее это была глубочайшая горечь от того, что он был, что его не понимали современники, единоверцы, люди, которые должны были быть с ним заодно. Он чувствовал себя очень одиноким. Хотя у него было немало друзей, приятелей, но как раз они-то его идеи понимали очень плохо. Вот. Второй причиной кризиса было то, что его мечта о единстве христиан рушилась. И вообще он разочаровался в цивилизации 19 века. Разъясните, пожалуйста, притчу о расточительном управителе с точки зрения в отношении цели и средств. Это притча о том, что человек должен помнить, как быстро проходит жизнь. Но вы, наверное, раз задаете вопрос, я еще раз напомню эту притчу. Что один управитель промотал там очень много господина, вел себя не так, как надо. Когда тот приехал и потребовал отчета, он подсуетился и сделал несколько ловких шагов, чтобы как-то выйти из этого тяжелого положения. Христос нам ставит его в пример не для того, чтобы поступать так, как он, а для того, чтобы мы понимали, что и у нас есть Господин, которому мы должны дать отчет, и чтобы мы приложили все усилия для того, чтобы предстать перед ним достойным образом. Каковы перспективы детского духовного воспитания, где сейчас действуют воскресные школы? Буквально вот-вот, я думаю, что до конца года наверняка будет новый закон о религии принят. Тогда будут разрешены такие школы при церквах. Вот. И тогда все это войдет в русло. Сейчас есть несколько таких полупартизанских школ. Ну, в общем, они незаконные, но их допускают. У разных отдельных лиц. Это все на дома, на дому делается. Так, значит, вот некто пишет, и он был для меня всегда учителем, всегда очень близок был, я его всегда очень любил, хотя не все его взгляды разделял, и поэтому для меня это нечто очень личное и близкое. Если в том, что я вам рассказывал, это не почувствовалось, то, может быть, я действительно виноват. Но тогда я поясняю, что лично мои отношения здесь самое, что ни на есть, глубокое и заинтересованное. Как вы представляете себе возвращение к вере нашей страны? Возможно ли возвращение? Совершенно возможно. Я давно уже чувствую, что почва к этому готова полностью. Остается только, чтобы Слово Божие прозвучало, и сердца были открыты. В критической статье «Судьба Пушкина» Соловьев отделяет гения от остальной массы людей. Нашла ли эта позиция отражение в дальнейшем творчестве? Я думаю, что Соловьев писал об этом все-таки под влиянием некоторого жизненного, горького опыта. Я уже вам сказал, что он чувствовал себя одиноким. И когда он писал о великом поэте, то невольно такая мысль у него выразилась. Но вы не думайте, что Соловьев, он здесь высказывал свое собственное представление. Но на самом деле это был человек глубоко демократичный.
Конец записи.